С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии на связи. Павел Казарин у микрофона. Несмотря на такое радужное представление, хороших новостей вам обещать не станем. Новости такие, какие есть. Извините, мы их вам не придумываем. Их вам придумывают российские чиновники. Друзья, мы лишь комментируем. Мы стараемся делать это по существу. Милости просим в наш эфир 8-800-10-06-926. Еще раз. 8-800-10-06-926. Этот телефон, он не только бесплатный, но самое главное, анонимный. Кроме того, мы есть в социальных сетях, поэтому милости просим, пишите нам свои комментарии, пишите нам свои вопросы. В общем, все, что хотите, пишите. Друзья, вот у нас есть важная тема, мимо которой мы не могли пройти. История в том, что накануне российское деловое издание «Ведомости» опубликовало статью, в которой ссылается на российских федеральных чиновников, в которых описывает, как Министерство финансов планирует сокращать бюджетные расходы. Так вот. Чтобы вы понимали, в 2017-2019 годах расходы планируют сократить на общую сумму в почти 16 триллионов рублей. Всего из 42 государственных программ, а это, между прочим, вообще половина всех расходов российского госбюджета, в номинальном выражении сократят деньги по 36. В том числе планируется как раз-таки урезать те деньги, которые запланировано раньше было выделить на полуостров. Так вот, как именно Минфин будет резать дотации Крыму в нашем сюжете?
100 слов по теме.
Российское бизнес-издание «Ведомости» опубликовало предложение Министерства финансов России по выделению средств на государственные программы и основные направления расходов федерального бюджета на период с 2017 по 2019 год. Как сообщают авторы материала, подлинность документа подтвердил федеральный чиновник, а официальный представитель Министерства финансов удостоверил правильность цифр. По информации издания, урезание расходной части российского бюджета затронет и Крым. Так, в 2016 году правительство выделило на социально-экономическое развитие полуострова 150 миллиардов рублей. К 2019 году эту сумму планируют сократить вдвое, до 66 миллиардов. На федеральном уровне максимальное сокращение финансирования ожидает госпрограмму по развитию физкультуры и спорта более чем вдвое за три года. А программа социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона уменьшится сразу в 20 раз. Министерство финансов публикацию «Ведомостей» пока не комментирует. Еще в мае СМИ сообщали о письме российского главы Крыма Сергея Аксенова к российскому президенту с просьбой не сокращать финансирование Крыму. Письмо якобы перехватили хакеры и опубликовали его. Аксенов же назвал провокацией приписываемые ему слова и просьбы. Тем не менее, предложения о сокращении финансирования Крыма уже звучали из уст министра финансов России Антона Силуанова. В феврале чиновник хотел урезать Крым более чем на 17 миллиардов рублей. Инна Аксенова для радио «Крым Реалии».
100 слов по теме.
Ну, вот такие вот сложные темы, потому что, на самом деле, цифры, несмотря на всю кажущуюся простоту, всегда имеют двойное или тройное дно. Так вот, на чем Крыму придется экономить, что же, соответственно, официальная Москва собирается на полуострове зарезать? Вот обо всем этом будем говорить сегодня в студии. Поможет мне разобраться в этой теме наш гость, редактор экономического отдела издания «Левый берег» Андрей Яницкий. Андрей, рад приветствовать.
Добрый вечер.
Андрей, а что сегодня вот на данный момент вообще представляет из себя экономика Крыма?
Ну, экономика Крыма, как и два года назад, как и в прошлом году, представляет из себя нечто ужасное. Это более чем наполовину дотационный регион. Он был и под контролем украинских властей дотационным, но всего, если я не ошибаюсь, процентов на 30. Угу. И это было связано прежде всего с бюджетными особенностями Украины. То есть Украина собирала сначала все деньги в центр, а потом дотировала регионы, которые эти деньги перечисляли. А под контролем российских властей Крым оказался вообще беспомощным. То есть, если вспомнить 2014 год, Это предприятия вообще не платят налогов, то есть они только занимаются тем, что перерегистрируются. Люди тоже практически не отчисляют подоходный. И, соответственно, в местных бюджетах пусто. В 2014 году в таком переходном Россия взяла на себя финансирование Крыма, ну, практически в полном объеме. И даже задействовала для этого какие-то чрезвычайные меры, то есть не так, как она делает со всеми другими регионами, где постатейно там финансируется пенсионный фонд, пенсии платят и так далее, а просто вся сумма шла из федерального бюджета российского. И тогда денег было вбухано в Крым довольно много, потому что это был своеобразный подкуп местного населения, показать, насколько щедрая душа у России, насколько хорошо живется под российскими триколорами. Но уже в 2015 году крымчане ощутили на себе все прелести жизни в России. Это повышение цен, которое догнало зарплаты. Это сокращение зарплат и пенсий после повышения. Потому что начали переводить зарплаты бюджетникам и пенсии уже на привычные российские рельсы, то есть пересчитывали их по российским правилам, и оказалось, что некоторые получатели зарплаты и пенсии получали в 2014 году больше, чем их российские коллеги, если можно так выразиться. И в 2016 году мы сейчас видим протесты то в одном городе, то в другом городе, как раз по поводу зарплат. Вот последнее, что я видел, это буквально бунт медработников детской городской больницы в Керчи, которые вообще не получали так называемых стимулирующих выплат. То есть это такая гонорарная часть зарплаты, да? Или эти стимулирующие были сильно сокращены, и люди там буквально, уже не стесняясь выражения, говорили о том, что там на 7-10 тысяч рублей прожить невозможно.
Вот у нас буквально в марте была одним из гостей нашей программы российский экономист Наталья Зубаревич. Она профессор МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики. И мы тогда, среди прочего, говорили о бюджетном дефиците в Крыму и в Севастополе, и она нам рассказывала вот как раз-таки об особенностях этого процесса. Давайте сделаем такой небольшой флешбэк, вспомним ее слова.
Комментарий.
Наконец, Республика Крым стала похожа на российские регионы. Она теперь регион с дефицитом бюджета. Ее дефицит бюджета 5%. Это не так мало. В среднем по России дефицит сейчас меньше 2% по всей совокупности региона. Но уже это означает, что Республика Крым тратит больше, чем получает. При этом получают обе территории очень прилично. Если взять уровень дотационности, теперь его можно корректно сравнивать с другими регионами, потому что система финансирования ровно такая же. Уровень дотационности Республики Крым составляет 67%, то есть более чем 2/3 – это поступление помощи. А города Севастополя – 61%.
Комментарий.
Ну вот, собственно, друзья, 61% по Севастополю, 67% дотационности – это как раз-таки экономика Крыма. В принципе, нам могут возразить и сказать, что, вы знаете, дотационность полуострова выросла естественным образом из-за того, что увеличился, например, бюджет полуострова, да, что он при Украине был меньше, после, собственно, аннексии он стал больше, и это закономерно, например, скажут нам, что Российская Федерация тратит на украинский полуостров больше денег.
Можно найти много, конечно, аргументов, но это никак не оправдывает вот новость, с которой мы начали передачу, потому что вот когда мы говорим о дотационности, мы говорим о местных бюджетах. Но есть еще очень большие суммы, которые Россия отправляет на Крым через центральный бюджет, через федеральный бюджет по государственным программам. Вот программа социально-экономического развития Крыма, как раз которую собираются сократить вдвое к 2019 году. И эта программа, она, вот если мы говорим о местных бюджетах, то они закрывают, прежде всего, самые необходимые нужды. Там зарплаты какие-то, текущие проплаты,
Местные бюджеты, я так понимаю, не только бюджеты там, поселков и районов, это бюджеты городов.
Да, бюджет городов, бюджет Крыма, бюджет Севастополя. Угу. И они, в общем-то, это деньги, которые тратятся на проедание.
Это прожиточный минимум,
то есть, да? Да, а вот деньги, которые тратились на развитие, то есть на строительство каких-то крупных инфраструктурных объектов, на обеспечение энергонезависимости Крыма, да, и... По-моему, там были даже строительства новых социальных каких-то объектов, вроде детские сады, школы. И вот эти деньги, они не шли через местный бюджет, они шли через бюджеты отдельных министерств и ведомств. Угу. Ну, как там напрямую, это сложно сказать, потому что там может встретиться десяток подрядчиков, каждый из которых откусит потом по кусочку от этих денег. И, в общем-то, Аксенов долгое время в прошлом году боролся, чтобы хотя бы часть этих денег шла через местный бюджет. Угу. Но в итоге все-таки основная сумма, она не минует карманы Аксенова и идет через Москву.
Ну вот вы знаете, кстати, этой же темой мы на самом деле уже интересовались. И не только мы. Все та же Наталья Зубаревич, профессор МГУ и, собственно, один из лучших специалистов по экономике российских регионов, она уже комментировала вот эту тему. В частности, мы ей задавали вопрос о том, какие проблемы сегодня есть с выполнением федеральной целевой программы по развитию Крыма, той самой ФЦП, которую, как стало известно на этой неделе, собираются урезать вдвое.
Но у нас было много ФЦП. Большинство из этих ФЦП не финансируется в тех форматах, в каких они были приняты. Всегда идет недофинансирование. Абсолютно понятно, что что-то будет профинансировано, что-то нет. Начнем с того, что у федерального бюджета дефицит 2 триллиона рублей. Во-вторых, не первая программа. Программа по Дальнему Востоку была примерно на эту же сумму, спросите, что из нее выделили. Есть объекты, которые будут профинансированы точно, и финансирование идет ритмично. И это строительство моста. Полагаю, также ритмично идет финансирование системы подачи электроэнергии по кабелю. На один бюджет нельзя ничего сделать основательно, много, капитально. И ключевая проблема не реализация ФЦП. ФЦП – это вот критические, что называется, технологии. Все остальное работать начинает, когда на территории инвестирует бизнес. А с этим очень большие вопросы.
Вот это был комментарий Натальи Зубаревич. Она, среди прочего, упоминала федеральную целевую программу про развитие Дальнего Востока. Так вот, ее Минфин, на секундочку, собирается порезать в 20 раз. Когда ты слышишь о том, что какой-то ФЦП режут в 20 раз, ты понимаешь, что, в принципе, наверное, Крыму повезло, что его режут только вдвое.
Действительно. Ну и я согласен, что деньги оставят на строительство моста и на энергонезависимость, потому что зима близко, да, зима скоро.
Вы просто какая-то Дарт Старк сейчас говорите.
И Крыму нужно будет как-то следующую зиму переживать без отключения электроэнергии. Ну, я надеюсь, что людям будет лучше, а бюджету российскому хуже.
Мы очень часто говорим, что Крым сегодня для России это такой большой имиджевый проект, на который будут деньги выделять, может быть, даже вне зависимости от того, будут ли эти деньги на другие российские регионы. Но, тем не менее, мы все равно живем, ну, как бы, любая страна – это заложница тех внутренних условий, которые у нее есть. Вот что сегодня с российской экономикой? Достигла ли она того дна, к которому она стала приближаться, ну, в рамках экономического кризиса?
Ну, я бы сравнил российскую экономику с украинской. Конечно, по масштабам, по объемам, по территориям невозможно сравнивать, Украина меньше. Но если смотреть по динамике роста ВВП или падения ВВП, то Украина свое дно кризиса уже прошла. Учитывая то, что на территории Украины велись боевые действия, учитывая, что один регион был оторван насильно от Украины, можно сказать, что это хорошие результаты в таких условиях. То есть в этом году ожидается минимальный рост бюджета, там 1-1.5%, в следующем году чуть-чуть больше. И я надеюсь, что если реформы будут проводиться, то через несколько лет мы увидим уже более-менее привычные для Украины цифры роста ВВП, там свыше 6%. Этого, конечно, недостаточно, чтобы догнать европейские страны по уровню жизни. Для того, чтобы их догнать, нужно показать какое-то экономическое чудо. Но вот теперь посмотрим, что происходит с Россией. Россия в этом году покажет отрицательный рост бюджета ВВП. В следующем году нулевой рост. И вот в той же газете «Ведомости» пишут, в этой же заметке пишут, что ну, к 2019 году будет рост плюс 2%. Это угу. по правительственным оценкам российским. И там же комментарий экономиста о том, что, а вы знаете, если реформ не будет, то роста тоже в 2019 году не будет. То есть Россия сейчас как раз, если Украина уже оттолкнулась одна и пытается выплывать, то Россия сейчас крепко на дно залегла и может пролежать на этом дне еще несколько лет.
Друзья, к нашей беседе с Андреем Яницким, редактором отдела экономики и знания «Левый берег», еще присоединяется по телефону Андрей Мовчан, это директор экономической программы Московского центра «Карнеги». И, собственно, вопрос у нас простой. Вот согласно данным журналиста «Ведомостей», вот мы уже говорили в этой студии, Минфин планирует сократить программу социально-экономического развития Крыма более чем вдвое, со 150 миллиардов до 66 миллиардов рублей. Насколько реалистична такая инициатива, Андрей, и как она поможет балансировать российский бюджет?
Ну, вы знаете, сократить расходы всегда реалистично, их не всегда реалистично увеличить. Вот, поэтому реалистично, да, конечно, реалистично, это небольшая проблема. А насчет того, поможет ли это балансировать бюджет, конечно, поможет. Другой вопрос, будет ли этого достаточно. И, конечно, этого будет недостаточно. И понятно, что Минфин обладает там большим арсеналом разных мер, от, там, скажем, эмиссионного покрытия дефицита до различных сокращений бюджета, до изыскания новых источников дохода, в частности, там, увеличения налогов, или пересмотра там ставок, или пересмотра базы и так далее. Да? То есть и Минфин, в общем, активно пользуется всем этим арсеналом, конечно. А вот что будет уже там в 2019 году, конечно, я сказать не могу. Это сильно зависит от нефти, сильно зависит от нашей банковской системы, которая не очень хорошо себя чувствует.
Ну, а вот тогда подождите, а вот были ли раньше вообще сокращения бюджетных расходов, и насколько, ну, скажем так, это рутинное явление для российской экономики?
Ну, после 2008 года мы много говорили о секвестрах, да, и урезания были по разным программам, многие программы просто закрывались там на 100%. Вот, урезания были в 90-е годы, да, правда, там все было значительно более хаотично, и собственные бюджеты не всегда принимались и вовремя, да, и не всегда они выглядели как документы к исполнению. В последнее время, вот после 2008 года, мы некоторое количество времени жили в эйфории, что нефть это дорогая. В 2014 году урезания были, в 2015 были, вот мы говорим сейчас про урезание 2016 года. В реальном выражении это объем дохода в бюджет падает, может, третий год подряд, поэтому ничего там нет удивительного.
Ну а вот если отталкиваться от практики предыдущих секвестров бюджета, какие отрасли в первую очередь идут под нож? То есть замечают ли обыватели как раз вот этого сокращения расходов?
Ну, смотрите, значит, в первую очередь вопрос, наверное, в отношении Крыма стоит не в экономике. Вопрос в отношении Крыма стоит в том, насколько изменится экономика Крыма вообще и, в частности, доходы бюджета Крыма сами, как бы, а не трансфер за этот период времени. Что, когда Крым был аннексирован, понятно, что там туда нужно было вкладывать деньги, потому что там, средний ВВП на Украине в 4 раза ниже, и, соответственно, и бюджетные доходы значительно ниже были на Украине. Поэтому нужно было регион подтягивать. К 2019 году, по идее, при всех раскладах процесс подтягивания региона должен уже давно закончиться, он должен сам зафункционировать на уровне, соответствующем уровню ВВП страны. И в этом смысле, может быть, такое сокращение имеет просто под собой даже банальную логику не балансирования бюджета, а предоставление региону возможности функционировать не как регион бедствия уже, да, а как часть страны нормально. С другой стороны, вот если посмотреть на историю региональную, да, то при сокращении регионального бюджета регионы вынуждены резать все программы, которые не связаны с там прямым заданием власти. Прямое задание власти, оно двоякое. Чтобы не было беспорядков и чтобы достаточное количество голосующих проголосовали за действующую власть. Соответственно, все, что в этом не подпадает, там, либо все, что относится к малым группам населения, либо все, что не может вызвать беспорядков, все, конечно, режет. Да, там, в частности, какие-нибудь там, не знаю, медицинские программы будут резаться, потому что врачей мало в регионе, а люди не очень в этом понимают. Там программы научные и программы развития будут резаться, потому что люди не видят напрямую, как режется наука и развитие. То, что связано с пенсиями, то, что связано там, с социальным обеспечением, то, что связано с начальным образованием, резаться не будет, потому что это вызывает моментальную реакцию. А то, что связано с вашим высшим образованием, режется легко. Все перспективные программы режутся сразу, потому что их как не было, как бы так и нет, и люди об этом не узнают. То есть фактически убивается развитие, убивается перспектива, а сохраняются какие-то текущие ежедневные потребности.
Но опять же, вот в нынешней экономической реальности, Андрей, когда, например, нет инвестиций, когда санкции, есть ли вероятность, что Крым вообще достигнет этого самого пресловутого уровня развития среднестатистического российского региона? Вот на ваш взгляд, и не повлечет ли за собой сокращение расходов на Крым, ну, не знаю, например, падение уровня доверия к власти и недовольства там крымчан?
Крым очень удобен, поскольку он все равно дотационен, но при этом можно ссылаться на санкции и на трудности политического характера, и его дотационность и его неразвитость не будут так страшно выглядеть на этом фоне. Вот. Но при этом Крым же небольшой, да, там 2 миллиона человек, и у них есть курортный сезон, у них есть какая-никакая туристическая выручка, все это, чего нет во многих других регионах. Поэтому у Крыма нет таких прямо страшных проблем. Ну, так, я не могу точно сказать, да, я не изучал цифры, но мое вот такое чутье, как бы, связанное с опытом, показывает, что, в общем, к 2019 году можно будет уменьшать это финансирование. Тем более, что вы же понимаете, как бы, эффективность нашего финансирования, особенно в Крыму, сколько там идет мимо, сколько идет там нецелевого, сколько идет просто в карманы. Ну, один из способов, скажем, сокращения этого финансирования, просто жестко пригрозить, чтобы карманы клали меньше. Вот вам уже и сокращение.
Хороший ресурс для сокращения и уменьшения коррупционного налога. Спасибо. Андрей Мовчан, директор экономической программы Московского центра Карнеги, давал свой комментарий «Крым. Реалия». Мы продолжаем беседу с редактором экономического отдела издания «Левый берег» Андреем Яницким. Андрей, вот на ваш взгляд, то есть давайте я сейчас попробую просуммировать то, что прозвучало, вы меня поправите, где я ошибаюсь. То есть все деньги, которые отправляются в Крым, это либо деньги российского бюджета, то есть деньги вот местных бюджетов, там, не знаю, города, бюджет Севастополя, бюджет полуострова, это то, что, вот, условно говоря, бюджет проедания, то, что идет, соответственно, там, я не знаю, на выплату зарплат там, и так далее, и так далее.
В первую очередь, да. В первую очередь, это бюджет, ну, который поддерживает ежедневную жизнедеятельность городов, сел, поселков. Это не бюджет, который идет на развитие.
Ага. И вот как раз федеральная целевая программа Крыма, да, она, это вот как раз другой источник финансирования, который отвечает за, по которой в Крым должны идти те деньги, которые отправляются на развитие, например, на строительство дорог, на строительство новых там школ.
Ну, естественно, Керчь не может построить за счет бюджета городского мост,
ну, да, через Керчь. Разумеется.
Для этого нужно аккумулировать намного больше средств.
Ну, и не только мост, я так понимаю.
Не только. Школы, дороги. Школы в том числе, да. И какие-то крупные проекты, которые направлены на то, чтобы, ну, как говорится в этой ФЦП, да, подтянуть Крым до среднероссийского уровня.
И я так понимаю, что именно ее вот собираются резать вдвое, да, то есть вот как, да, раз, да?
Да, да, это федеральная государственная программа, ее будут сокращать. И я хочу сказать, что несмотря на это, ее могут сокращать и в дальнейшем, потому что мы сейчас видим, что при всех ухищрениях российской власти по экономии ей приходится тратить резервы на поддержание вот уровня жизни. И резервы могут кончиться уже в следующем году. Это значит, что одна такая кубышка, вот у Украины есть, в общем-то, только одна кубышка, а в России есть еще фонд национального благосостояния, который накопили в годы, когда была более разумная экономическая политика.
То есть их две, резервный фонд и фонд национального благосостояния.
Да,
а какая кубышка может закончиться в следующем?
Резервный фонд может закончиться уже в следующем году, и тогда откроют вторую кубышку. Вот как скоро она закончится, конечно, тут предсказать сложно, потому что это зависит от многих факторов. Цен на нефть, и будут ли санкции, и что будет с инвестициями. Но само по себе это уже тревожно. То есть это вот заначка на черный день, и к ней уже вот черный день наступил, да, ее уже будут открывать.
Это точно. Спасибо, Андрей, спасибо, что нашли время расставить для нас точки над «ё». Андрей Яницкий, редактор экономического отдела издания «Левый берег», был гостем программы «Крым. Реалии». Спасибо вам. Друзья, вы знаете, ну, проблема же в том, что пропаганда, она всегда работает с эмоциями. А экономика, она всегда работает с рациональным. В конце концов, таблица умножения не меняется в зависимости от того, назовем мы ее патриотичной или назовем мы ее предательской. Цифры неумолимые. Цифры показывают, что на самом-то деле ситуация оставляет желать много лучшего. И тенденция, как у эскалатора, который везет нас на платформу метро. Слушайте нас, берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.